220, 9520 и 15470.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 14 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Лицом к лицу».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты в результате ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». В Петербурге на саммите «Большой восьмерки» приняты документы о глобальной энергетической безопасности, образовании и борьбе с инфекционными заболеваниями. Активисты НБП провели в Петербурге акции протеста с антипрезидентскими лозунгами. Северная Корея отвергла резолюцию Совета безопасности ООН. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты, около 20 получили ранения в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». Обстрелян также город Акка на севере страны. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пригрозил далеко идущими последствиями группировки «Хезболлах». В свою очередь, руководство группировки заявило, что обстрелы не ограничатся Хайфой. Сегодня же израильская авиация нанесла новый удар по пригородам Бейрута, о пострадавших не сообщается. Израильские войска вновь вошли в северную часть сектора Газа. Трое палестинцев убиты и 10 ранены. В Санкт-Петербурге на саммите «Большой восьмерки» приняты документы о глобальной энергетической безопасности, образовании и борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний. В мраморном зале Константиновского дворца лидеры России, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии встретились сегодня с представителями так называемой «молодежной восьмерки». Активисты национал-большевистской партии провели в Санкт-Петербурге акцию протеста с антипрезидентскими лозунгами. Несколько человек задержаны, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виктор Лизунков.
Сегодня рано утром, около 7 часов, активисты национал-большевистской партии решили привлечь внимание российских и зарубежных журналистов, освещающих саммит «Большой восьмерки». 4 активиста в майках с надписями «Беслан» и «Путин, уйди сам» скандировали антиправительственные лозунги и раздавали антипутинские листовки у гостиницы «Прибалтийская», но были скоро задержаны сотрудниками охраны гостиницы и отправлены в милицию. Другая группа активистов национал-большевистской партии вывесила на мосту Александра Невского транспарант «Путин, уйди сам». Их также быстро задержали. Всего, по данным пресс-центра Министерства внутренних дел Российской Федерации, в первый день саммита были задержаны 29 антиглобалистов, из которых 5 человек были арестованы, 5 отпущены. Судьбу остальных сегодня решит суд. Виктор Лизунков, Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Радио Свобода. Новости.
Пхеньян не считает себя связанным резолюцией Совета безопасности ООН, осуждающей северокорейские ракетные испытания. В заявлении Министерства иностранных дел КНДР говорится, что резолюция является результатом враждебности со стороны США. Пхеньян еще раз заявил, что продолжит развивать военные программы для усиления обороны страны. Резолюция, принятая Советом безопасности ООН, осуждает недавние испытания северокорейских баллистических ракет и вводит эмбарго на поставку в КНДР любых материалов, которые могут быть использованы для создания оружия массового поражения. Тегеран назвал приемлемой базой для переговоров предложение западных стран по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы. Представитель иранского министерства иностранных дел призвал участников саммита «Большой восьмерки» в Петербурге избрать путь диалога с Ираном. Президенты России и США Владимир Путин и Джордж Буш на вчерашних переговорах договорились вместе приложить усилия к тому, чтобы убедить Северную Корею и Иран отказаться от разработок в ядерной области. Джордж Буш заявил.
Мы обсудили и Северную Корею, и Иран, и эти сложные вопросы стали менее сложными, потому что Россия и Соединенные Штаты теперь вместе готовы твердо заявить правительствам этих стран, что их ядерные амбиции неприемлемы.
Сказал Джордж Буш. Владимир Путин заявил, что иранские ядерные разработки внушают Москве опасения.
Национальным интересам России не отвечает распространение ядерного оружия. Тем более в таком взрывоопасном регионе мира, как Ближний и Средний Восток. Мы об этом прямо и честно говорим нашим иранским партнерам.
Заявил президент России.
Радио «Свобода». Новости.
Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей и обвинил Грузию в срыве заседания смешанной контрольной комиссии по регулированию грузино-осетинского конфликта. В субботу члены российской делегации были повторно задержаны грузинской военной полицией. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Сопредседатель смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, посол по особым поручениям МИД России Юрий Попов и командующий миротворческими силами России, замкомандующего сухопутными войсками генерал Валерий Евневич, ездили в Цхинвали для участия в торжествах по случаю 14-й годовщины ввода в Южную Осетию миротворческих сил. В пятницу, перед въездом в Цхинвали, они были задержаны военной полицией Грузии. Члены делегации вернулись в Тбилиси и смогли попасть в Цхинвали только поздно ночью. Однако в субботу, когда делегация уже выезжала из Цхинвали, машина вновь была остановлена на том же посту грузинской военной полиции. Полицейские отобрали у членов делегации паспорта и досмотрели машину. Причем один из них выстрелил в воздух. Накануне министр иностранных дел Грузии Гела Бежуашвили обвинил российскую сторону в том, что визит в Цхинвали не был согласован с оборонным ведомством Грузии, куда входит военная полиция. А посол Юрий Попов считает произошедшее провокацией и требует от грузинской стороны извинений. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Биробиджане, еврейской автономной области, произошло наводнение. Река Бира, вышедшая из берегов из-за проливных дождей, затопила несколько районов города. Эвакуированы свыше 170 человек. Ухудшилось вода и энергоснабжение. Поиски пяти пропавших с затонувшего катера «Дава» у побережья Камчатки осложняются тяжелыми погодными условиями. Вертолеты не могут подняться в воздух. В результате аварии катера 5 человек погибли, 9 были спасены и 5 пропали. Напомним главные новости к этому часу. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты в результате ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». В Петербурге на саммите «Большой восьмерки» приняты документы о глобальной энергетической безопасности, образовании и борьбе с инфекционными заболеваниями. Активисты НБП провели в Петербурге акции протеста с антипрезидентскими лозунгами. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Анна Качкаева. Сегодня гость московской студии, министр образования и науки России Андрей Фурсенко. Вопросы ему задают Юлия Таратута, газета «Коммерсант», и Карстен Покайзер, немецкое информационное агентство «Руфа». Ну и, как всегда, в начале, по традиции, краткая биография нашего гостя. Итак, Андрей Фурсенко, ленинградец, петербуржец, родился в 49-м, в роду преподавателя гимназии университетов, ученый, отец, историк, американист, академик. Сам Фурсенко выпускник Мехмата Петербургского университета, когда-то ленинградского, доктор физико-математических наук, степень получил еще при советском ВАКе, то есть, как сегодня считается, степень кондиционная, автор более сотни научных работ, всегда был в молодости активистом и общественником, вхож в круг питерских знакомых президента, Владимира Путина знает второй десяток лет, с 2001 года на министерских постах, сначала заместитель министра промышленности, науки и технологий, с 2004 министра образования и науки. Один из самых публичных министров правительства, не раз попадал в переплет, забрасывался яйцами, иногда получал пощечины, освистывался студентами и зашикывался академиками. В общем, министр на образовательном фронте. Женат, есть сын. Все ли верно?
Ну, во-первых, не Мехмат, а Матмех у нас Матмех. Традиционно.
Да, извините, это точно.
Во-вторых, в Москву попал в конце 2002 года.
Угу. За министра. Врут официальные биографы, так.
Ну, может, не врут, может, ошибаются.
Угу.
За министра Министерства промышленности, науки и технологий. Ну, а
во всем остальном...
В остальном, в общем, более-менее.
Верно, да. Более-менее. Прекрасно. Я не могу не начать с актуального вопроса, хотя вы и не любите этих вопросов. Господин Касьянов на форуме «Другая Россия» заявил, что нынешняя власть ведет дело к тому, что в конце концов грянет революция. Поскольку в вашем ряду были люди, которые сочувствовали революционерам, вы себя таковым ощущаете?
Нет, я считаю, что революции для России хватило.
Но ведь, по сути дела, вы говорите о революционности реформы образования.
Я сторонник эволюционных изменений.
Прекрасно. Очень немногословен сегодня министр с нами, хотя обычно интервью дает пространные. Пожалуйста, Юлия Тараповна.
Это хорошо или плохо?
Это мы посмотрим. У нас с вами час.
Нет, перейдет. Что обычно пространные дает?
Вы знаете, по-разному. Юлия Таратута, газета «Коммерсант».
В продолжении предыдущей темы, мне кажется, что есть такие обязанности у министров, когда даже отсутствие революционного посыла заставляет заниматься около революционными или около агрессивными, что ли, вещами. А в нашей стране за последний год возникло очень много молодежных движений самого разного толка. А, насколько мне понимается, Министерство образования курирует молодежный процесс, должно как-то курировать молодежный процесс. В какой части вы курируете? И есть ли у вас какие-то контакты с молодежными объединениями?
Неформальными.
Неформальными, так называемыми. Да. Можно назвать название?
Курировать – это, в общем, все-таки слово, которое, я думаю, неприменимо. И, наверное, и не должно быть применимо к исполнительной власти. Если движения общественные, так они должны, значит, организовываться и управляться общественностью. Мы отвечаем действительно за реализацию, за выработку и реализацию государственной молодежной политики. И вы, наверное, знаете, что была подготовлена стратегия молодежной политики. Мне кажется, что, в общем, приемлемый документ.
Вас там сильно трепали на встрече, когда...
Ну, где нас, где нас не трепали, значит? Нас, мы только крепчаем от того, что нас треплят на разных встречах. Мы предложили достаточно, ну, если вам нравится, революционный подход. Мы считаем, что государственная молодежная политика должна быть ориентирована на молодежные организации и создавать возможности молодежи, молодежным организациям проявлять себя. При этом
не
наше дело...
Но, тем не менее, господ из движения наших вы идете приветствовать, а нацболов наверняка не пойдете. Ну или, ладно, нацболы, в конце концов, совсем радикалы. Яблочников молодых.
Меня не приглашали. Вот со мной, например, Маша Гайдар разговаривала, я с ней встречался, обсуждал. Она говорит, вы готовы с нами встретиться? Я говорю, давайте, предложите конструктивные предложения. Вообще любые, я готов встречаться.
А что вам молодые люди на молодежной восьмерке говорили? Или о чем спрашивали?
Ну, там очень молодые люди. Там от 13 до 16 лет. Самые разные вопросы. Начиная от того, как я отношусь к тому, что в школу надо ходить в форме, и заканчивая вопросом о том, как сделать так, чтобы в исламских странах девочки могли ходить в школу. Ну, я отвечал в меру своего разумения на эти вопросы.
Карсон покажет, пожалуйста, агентство Руфа. Ну,
если вы позволите, я от молодежи перейду к молодым ученым. Российское руководство уже много лет обещает людям, которые идут в науку, что они в конце концов будут достойно жить, но до сих пор все-таки это такое массовое явление, что люди учатся здесь в вузах много лет, получают, допустим, ученую степень кандидата наук и уезжают на Запад и работают там. Вам это не обидно, что Россия продолжает как-то готовить высокоспециализированных кадров именно для Запада? И когда это закончится?
Ну, можно встречный вопрос. Вот вам не обидно, что в Германии молодые ученые уезжают в Америку? Вы знаете, что процент выехавших из Европы, из Германии, в частности, молодых ученых в Америку, больше, чем из России в страны Запада?
Но это, если это так, то тоже обидно, да, согласен.
Вот. Значит, я могу сказать, есть два момента. Первый момент – это нормальная миграция в мировом рынке труда. И сам по себе факт, что ученые всех стран, они имеют возможность работать не только в своей стране, но и в других странах, это, ну, скорее положительный фактор. Мы не имеем сегодня барьеров. И те усилия, которые мы предпринимаем, предпринимали, направлены на то, чтобы искусственных барьеров не было. Тот же самый Болонский процесс, в котором мы участвуем, создает возможность нашим молодым людям быть принятыми в любой стране, ну, по крайней мере, Европы, достойно. То есть взаимопризнание дипломов между европейскими странами и Россией создает дополнительные возможности нашим молодым людям. Другое дело, что, конечно, я заинтересован в том, чтобы самые сильные люди, способные люди, оставались в России. Более того, я заинтересован в том, чтобы из других стран люди приезжали в Россию, работали здесь. Но это надо создавать условия, и мы эти условия шаг за шагом создаем. Вот последний конкурс инновационных программ вузов как раз направлен на то, чтобы создать условия для привлечения сюда и студентов из других стран, и преподавателей из других стран. И я думаю, что результатом этой программы как раз вот такое увеличение потока сюда будет.
Мы продолжим сразу же после объявлений.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Андрей Фурсенко, министр образования и науки, гость московской студии «Радио Свобода». Журналисты Юлия Таратута и Карстен Покайзер задают вопросы. Ведет программу Анна Качкаева. Юлия Таратута, пожалуйста.
В продолжение предыдущей темы, как всегда. Вот в документах Болонской концепции речь идет о признании, взаимном признании дипломов. Такая понятная нам всем вещь. А вот уже, например, в декларации, которую подписали министры стран восьми, речь идет о признании таких довольно виртуальных квалификаций. Во-первых, хорошо было бы понять, что это, да, и почему, собственно, для штатов, такое у меня складывается ощущение, мы отказываемся от взаимного признания дипломов, быть может, они не хотят их признавать.
Вы знаете, сегодня за дипломами зачастую, за названиями профессии даже, стоят в разных странах абсолютно разные понятия. Вот есть всем понятное слово «инженер». Но что такое инженер, подготовленный в России, во Франции, в Германии, в Соединенных Штатах, в Японии? Это разные вещи. За каждым из этих названий, ну, иероглифов, стоят разные понятия, разные уровни квалификаций. А рынок труда сегодня глобален, экономика глобальная. И для всего мира крайне важно, чтобы было понимание соответствия вот этих понятий, понятий квалификаций. Когда мы предлагали восьмерке не признание для начала квалификаций, а добиться того, чтобы мы понимали, что стоит за этими квалификационными требованиями, то мы считаем, что это первично. Потому что сегодня формальные свидетельства высшего образования, квалификаций, не всегда несут за собой точное понимание уровня подготовленности специалиста. А это очень важно. Это важно не только для тех людей, которые переезжают из страны в страну. Это важно еще и для развития в мире аутсорсинга, например.
А что положено в основу нашей стандартизации и критериев образования, и научных критериев? И кто их определяет в вашем ведомстве, по-видимому?
Упаси нас Бог, если критерии будет определять чиновник. Критерии все-таки должно определять научное сообщество.
Правильно, но стандарты образовательные поэтому существуют? Их же кто-то вырабатывает?
Они вырабатывались, и на самом деле к ним очень много претензий. Вот я вчера встретился на юбилее Юрия Сергеевича Осипова, раньше не имеет значения, все перемешалось. Есть такой великий математик Сергей Михайлович Никольский. Ему уже за 100 лет. Это действительно великий математик. И он говорит, что вы по математике? Вы понимаете, что стандарты абсолютно дурацкие. Они ничему не соответствуют. Сергей Михайлович, а вы-то можете предложить? Он говорит, я думаю над этим. Я говорю, так думать-то это все-таки, к сожалению, недостаточно. Надо предлагать стандарты. И эти стандарты, эти подходы, они должны быть доступны не только для самых гениальных. Сегодня мы, например, в корне изменили систему экспертизы учебников. Мы отказались от того, что раньше было, когда практически автор находил двух экспертов, они давали ему заключение, и после этого учебник шел в школу. И сейчас эта экспертиза поручена двум академиям, Российской академии наук и Российской академии образования. Во-первых, это такая серьезная ответственность, потому что, когда подписывает вице-президент Академии наук заключение, то он понимает, что если заключение будет неадекватное, то это бросит тень не только на тех, кто подготовил это заключение, и даже не только на него, а на всю Российскую Академию Наук. Но главное, что в ходе этой экспертизы, по крайней мере, треть сегодня существующих учебников была отвергнута из-за наличия просто жутких ошибок и в области там, точных наук, и в области гуманитарных наук. Поэтому стандарты, еще раз повторяю, должны устанавливать специалисты. Люди, которые вовлечены в систему образования, которые работают в науке. А дело чиновника добиваться того, чтобы эта экспертиза, она шла объективно, чтобы привлекали действительно лучшие специалисты, и чтобы правила, которые установлены так или иначе, чтобы они выполнялись для всех одинаково.
Карстен Покадер, пожалуйста.
Насколько я понимаю, и в России, и в Германии в последние годы происходил в области высшего образования один и тот же процесс, а именно отход от старой такой системы получения диплома к такому двухуровневому бакалавр мастер, то, что там американская система, чего не было ни у вас, ни у нас. Мой вопрос я задаю, потому что я лично до сих пор не очень понимаю преимущества этой системы. Вы вообще как считаете, вот этот переход в России, вот все эти реформы, связанные с этим, они стоили того, чтобы их провести? Вы довольны результатом, который... Вот в итоге сейчас...
Ну, вообще, правильно было бы спросить, я доволен ли я с процессом, потому что до результата еще далеко. Начнем с того, что, скажем, что всем было очевидно, что изменения в системе образования необходимы. Они необходимы в Европе, они необходимы в России, они необходимы в Америке, кстати говоря. Почему? Потому что мир очень быстро меняется. Не может система образования в логике, которая была выработана в Средневековье, отвечать сегодняшнему очень быстро меняющемуся миру. Еще 50 лет назад человек, который получил хорошее университетское образование, хватал этого образования на всю жизнь. А сегодня каждые 5-7 лет вы должны, и это принципиально, вы должны существенным образом улучшать или менять свою систему знаний, свое образование. Потому что мир... Социальная сфера, экономика меняется очень быстро. Мы, может быть, первое поколение людей, которые на своем веку видят изменения нескольких поколений технологий. Ну вот сегодня все мы ходим с мобильными телефонами.
Да нет, разумеется, потому что мы первые люди в истории человечества, которые мгновенно могут связаться с другим человеком на другом конце земного шарика. Но... Это понятное дело.
То есть качественно все меняется. Это не может не повлечь за собой требований, абсолютно новых требований к системе образования. То есть изменения какие-то были нужны. Какие изменения были нужны? Вот это очень важный вопрос. Чем хороша, скажем, вот эта двухуровневая система образования, которая, кстати говоря, базу свою имеет в значительной степени в России, ну, я считаю. Вспомним систему образования физтеха, ну, физтеховскую систему, когда первые годы, 2 или 3 года люди получали базовое образование, фундаментальное образование, а затем они уходили на предприятие, и следующую ступень образования они получали на базовых кафедрах, где гораздо меньше внимания уделялось каким-то общим курсам, гораздо больше внимания конкретному изучению вот, конкретных специальностей. Если так не привязываться к словам, а смотреть на суть, то система вот эта двухуровневая, она имеет довольно много общего с системой вот, физтеховской. Что позволяет новая система? Она позволяет человеку в большей степени выбирать свою траекторию в образовательном пространстве. Болонская система, она позволяет человеку не привязываться к какому-то конкретному учебному заведению. Кстати говоря, это перекликается с системой средневековых университетов, когда студенты кочевали от университета к университету, собирая лучшее из того, что есть в каждом университете. Поэтому я хочу сказать, что мы очень привязаны к иероглифам. Вот мы видим его, мы слышим слово «Болонская конвенция», и мы считаем, что это какая-то застывшая конструкция, которая подразумевает жесткую привязку к каким-то четко прописанным требованиям. А Болонская конвенция, она дает гораздо больше свободы.
Юлия Таратута, Коммерсант.
К слову, опять же, о Болонской конвенции, мне кажется, что ее главное преимущество как раз в том, что, в общем, не все получают одинаково серьезное образование, а вообще, вот, мне кажется, один из основных вопросов. А нам нужно такое массовое образование и повальная грамотность?
Ну, грамотность, наверное, все-таки нужна.
Грамотность,
человек должен в прямом смысле. Более того, все-таки наш век требует от человека, который хочет быть вписан в свое время, ну, некого уровня знаний, как гуманитарных, так и, естественно, научных. Другое дело, что, и тут я согласен с вами, Юль, нет такого понятия, что все счастье в мире связано исключительно с университетским дипломом. Человек вполне может быть счастливым, успешным в жизни и не имея университетского диплома. Кстати, вот система vocational training, которая очень развита в Германии, с моей точки зрения, дает возможность людям, не получая университетского диплома, тем не менее найти свое место в жизни, и это место может быть вполне комфортным для них.
Ну, в этом, мне кажется, есть некоторые противоречия. Вы только что сказали, что мир так меняется, и что работа традиционная перестает быть работой, и это больше информация. Человек должен уметь учиться и уметь учиться думать. И этому кто-то должен научить все
равно. Но где сказано, что он должен учиться этому обязательно в университете?
Безусловно.
Вот об этом я и сказал.
Понятно. Я понимаю, что сфера... Хотите продолжить?
Как-то меня занимает эта тема.
Ну, давайте, уточняйте.
Какие-то меры, потому что приостановить вот такой людской поток в университеты, коль скоро вы согласились со мной, он вот будет существовать или нет?
Вот если мы начнем сейчас какие-то такие жесткие административные меры предпринимать, чтобы уменьшить количество поток в университеты, вот я вам точно могу сказать, что этот поток будет только увеличиваться, сметая все преграды. Надо, по-моему, две вещи делать. Первое – это показывать привлекательность вне университетского образования. Причем, может быть, образование в течение всей жизни, Аня. Не могу сказать, что это надо вот 5 классов закончил, на этом все остановилось. И вторая вещь, наверное, надо все-таки объяснять и где-то тут предпринимать как раз и организационные меры, чтобы человек, который идет учиться, понимал, что это в некотором смысле ответственность тоже. Если человек не может одну фразу написать без 5 грамматических ошибок, то, наверное, сначала ему надо все-таки улучшить грамотность, а потом уже идти в университет.
Хорошо, тогда здесь же, мне кажется, Юль, можно, да, уже вклиниться в продолжение вашей темы. В связи с платным и бесплатным, вы в 2004 году пообещали, что количество бесплатных мест не будет сокращено, в 2006 сказали, что на 10 тысяч населения достаточно 170 бюджетных мест. Это означает, что образование в России будет дрейфовать в сторону платности, повальной.
Нет, это не означает. И обещал я то, что мы всегда будем находиться в рамках закона, и этот закон ни в коем случае не будет пересматриваться. А в законе написано, что на каждые 10 тысяч населения не может быть менее 170 человек, которые учатся на бюджетных местах, называемых. Вот это я обещал, и это я подтверждаю обещание. Сегодня, правда, 210, но само по себе это явление, оно отрицательным не является. Что у нас сегодня есть, и что действительно является опасным, и что, мне кажется, с чем надо бороться? Первое. Идет достаточно мощный демографический спад. К 2008 году количество выпускников 11 классов уменьшится на 10%, в 2010 на 30% по сравнению с сегодняшним днем. Далее. У нас был очень большой так называемый отложенный спрос. В 90-е годы многие люди, которые заканчивали школу, высшее образование не получали по тем или иным причинам. Вот то, что последние 5 лет у нас количество поступающих в вузы превышало количество выпускников школ, вот 5 лет подряд, как раз было связано главным образом с тем, что удовлетворялся этот отложенный спрос. По нашим оценкам, по нашим замерам, этот отложенный спрос практически полностью удовлетворен. И люди, ну, кто-то получает второе образование высшее, но в основном люди как бы насытились этим образованием. Это означает, что в ближайшие год-два произойдет очень мощный спад желающих учиться в университетах.
Но это же не означает, что их надо позакрывать. Потому что, смотрите, сокращение рождаемости лет 10 назад привело к сокращению детских домов. Не приведет же демографический кризис...
детских садов.
Вообще, по Фрейду, у нас так много детских домов, что лучше бы их закрывали. Детских садов. Приведет, видимо, демографический кризис этот к тому, что и школьников станет меньше. Но это же не значит, что надо школу закрывать. Или значит?
Нет. Это значит, что мы должны улучшать качество образования. Вот это только то, что это значит.
Андрей Фурсенко, министр образования и науки России. Андрей Фурсенко в студии «Радио Свобода». Мы уходим на новости, вернемся сразу уже через несколько минут.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Санкт-Петербурге на саммите «Большой восьмерки» приняты документы о глобальной энергетической безопасности, об образовании и борьбе с эпидемиями инфекционных заболеваний. Сегодня же лидеры России, Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии встретились с представителями так называемой «молодежной восьмерки». Активисты национал-большевистской партии провели сегодня в Петербурге акции протеста с антипрезидентскими лозунгами. Задержаны около 30 человек. В израильском городе Хайфа 9 человек убиты и 20 ранены в результате нового ракетного обстрела группировкой «Хезболлах». Израильская авиация нанесла удар по пригородам Бейрута, о пострадавших не сообщается. Израильские войска вновь вошли в северную часть сектора Газа. Трое палестинцев убиты и 10 ранены. США и Великобритания возлагают всю вину за нынешнюю вспышку насилия на Ближнем Востоке на экстремистскую группировку «Хезболлах». Лидеры двух стран, находящиеся в Петербурге на саммите «Большой восьмерки», подчеркнули, что за спиной экстремистов стоят Сирия и Иран. Тегеран не посылал своих военных в Ливан и не снабжал группировку «Хезболлах» ракетами. Об этом заявил сегодня представитель иранского министерства иностранных дел. Глава МИД России Сергей Лавров назвал провокацией задержание в Южной Осетии российских представителей. Лавров обвинил Грузию в срыве заседания смешанной контрольной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта, которое должно было начаться завтра в Тбилиси. Пхеньян не считает себя связанным резолюцией Совета безопасности ООН, осуждающей северокорейские ракетные испытания. В заявлении Министерства иностранных дел говорится, что резолюция является результатом враждебности со стороны Соединенных Штатов. Пхеньян еще раз заявил, что продолжит развивать военные программы для усиления обороны страны.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Еженедельная программа «Радио Свобода». У микрофона Анна Качкаева. У нас в гостях сегодня министр образования и науки России Андрей Фурсенко. Вопросы ему задают Карстен Показер, немецкое информационное агентство «Руфа», и Юлия Таратута, газета «Коммерсант». Юлия Таратута, пожалуйста.
Мы опять заговорили о высшем образовании, и вот у меня несколько вопросов по этому поводу. Там не все так плохо, но вот одна вещь меня как-то интересует. Совсем недавно был принят закон, который был в прессе окрещен законом о назначении ректоров. Я его внимательно изучила и не могу сказать, что он полноценный закон о назначении ректоров. Однако же процедура, насколько мне понимается, утверждения его органами власти переносится с конца в начало. Таким образом, он начинает, не по моим словам, по словам оппонентов в Госдуме и по разным другим словам, начинает очень напоминать, собственно, многие другие федеральные законы. И, быть может, это какая-то общая схема, или есть в возникновении этого закона какой-то практический смысл для системы высшего образования?
Ну, во-первых, принятие этого закона – это выполнение нормы, которая закона, по-моему, о высшем послевузовском образовании, которое никогда не выполнялось. Это о том, что ректор, который избирается в университете, он должен проходить аттестацию, предварительно проходить аттестацию. Эта норма, она никогда не выполнялась. Мы как бы выполняем эту норму. Далее. Я вообще никогда не мог понять, и сейчас не понимаю, почему этот закон окрестили законом о назначении ректоров. Потому что если вы читали закон, то увидели, там назначение речи не идет. Речь идет только об одном. О том, что выдвинутые кандидатуры проходят аттестационную комиссию.
Предварительно.
Предварительно. Аттестационная комиссия оценивает, аттестационная комиссия, которая на паритетных началах представлены представители ректорского сообщества и власти, то есть собственника вузов. Я напоминаю, да, что эти вузы, речь идет о государственных вузах, которые оценивают, аттестуют ректора, оценивают, насколько эти кандидатуры могут выполнять те функции, которые на них будут возложены. При этом речь не идет о том, что аттестационная комиссия должна, скажем, отбраковать всех кандидатов, кроме одного. Или наоборот, значит, отследить какие-то, продвинуть кого-нибудь. Речь идет о том, что есть достаточно понятные позиции, что должен уметь и знать ректор.
Но разве ученый совет, ректорат, они не знают, когда выдвигают из своей среды заслуги и достоинства, и недостатки этого человека? Зачем еще какая-то внешняя комиссия? Судьи-то кто?
Судьи должны быть внешними, а не внутренними. Никакая система не может быть гарантирована от того, что она постепенно потеряет адекватность. Точно так же, как судьями в системе образования должен быть внешний заказчик, точно так же, как систему школы и подготовки людей в школе должен оценивать внешний заказчик, это общество, это может быть те же самые вузы, так же, как систему подготовки студентов должен оценивать работодатель, должен оценивать те же самые представители общества, вот точно так же, когда речь идет о выдвижении, то должна быть еще и внешняя оценка. И эта аттестация, на самом деле, в каком-то смысле внешняя оценка.
Никто не отбирает... Кто эти люди? Скажите, Андрей, кто эти люди? Вот, скажем, ректор МГУ Садовничий. Что за аттестационная комиссия должна...
Ректор МГУ Садовничий – это очень особый случай,
ну,
потому
как?
Что...
Ну, хорошо, ну вот
а
он
нет,
есть
я могу сказать, потому что МГУ – это абсолютно уникальное явление, он никому не подчинен.
Хорошо,
если вы изучите
то есть,
его...
то есть аттестации не будет над ректором Садовничим?
Ну, в том ситуации, которая сегодня есть, не будет, потому что никому не подчиняется.
То есть среди равных всегда есть кто-нибудь, кто выделяется. Хорошо, не ректор МГУ, ректор вашего родного университета.
Да.
Но кто над этой замечательной женщиной будет той самой комиссией?
Вот,
давайте перечислите, пятеро хотя бы, вот кто?
Нет, я считаю, что неправильно привязывать какую бы то ни было комиссию, какую бы то ни было процедуру к конкретным людям. Потому что сегодня Людмила Алексеевна Вербицкая, которую мы все знаем, которую мы все не просто доверяем, мы еще любим.
Замечательно, но ведь про любого ректора, так можно сказать, ведущего вуза страны, правда?
У нас сегодня в стране... Вот мы, когда начинаем обсуждать какие-то вопросы, мы говорим о 10, 15, 20 вузах. А их в России вместе с филиалами независимыми 3000.
Ага, то есть 15 аттестовывать не будем ректоров?
Нет, аттестовывать
остальные...
надо, порядок должен быть для всех един. И я хочу сказать, что тот же самый ректор любого вуза, значит, он может быть оценен представителями того же самого ректорского сообщества, представителями науки. И в этой аттестации должны участвовать представители власти, потому что это государственный вуз. Вот я хочу задать, вот в стране сегодня определенное количество частных вузов. Можем мы представить себе, что решение по поводу назначения ректора принимается без участия собственника?
Вряд ли, как
вряд
если
ли.
Это частный вуз.
Ну почему, если собственником является государство, а вузы сейчас очень... жестко настаивают на то, что никакой автономии
нет, а мы не
от государства быть не должно.
Вы сказали, кто будет в числе этих людей. И хорошо,
вот
спасибо
давайте
большое.
Вот я могу привести пример. Вот только что прошел конкурс по отбору инновационных программ вузов, да? 35 человек. Но во главе этой комиссии конкурсной был я. Значит, поскольку я несу
ответственность. Вынужден были молчать, насколько я знаю,
да.
До последнего.
Вынужден был молчать. Вот. Но в ней были представлены примерно поровну. Представители бизнеса, представители науки и представители власти.
Кто их выбирал? Вот еще очень важно.
Ну, их предлагали. Угу. Приказ по определению этой конкурсной комиссии, опять же, выпускал я. Но я консультировался по поводу выбора этих самых с представителями бизнеса, там той же самой «Деловой России», РСПП, с Академией наук. Консультировался, когда ученых выбирали. Кроме этого, у нас есть целый ряд таких общественных организаций. Например, межведомственная рабочая группа по национальному проекту образования. Они предложили мне, так сказать, рассматривали вот этот вот список. Поэтому это была достаточно сложная такая процедура определения этой конкурсной комиссии. И я могу сказать, что, в общем, ни одного такого нарекания на состав комиссии я ни от кого не слышал.
Карстен, пока агентство РУФ, пожалуйста.
Я, может быть, в продолжении этой темы хотел бы вот о чем спросить. Сегодня, насколько я понимаю, ситуация часто такая, что деньги, которые государство выделяет на научные гранты, распределяются через структуры Академии наук. И насколько мне жаловались люди из этой научной среды, достаточно часто происходит такая вещь, что эти деньги делятся так, что первым получает большой кусок председатель этой комиссии, потом все остальные члены по очереди. И вы вот в этой сфере считаете, что достаточный контроль над, над вот этими процессами?
Ну, во-первых, вы знаете, наверное, что Академия наук – это структура, которая не подчиняется министерству. Насколько я представляю руководство Академии наук, президент предпринимает достаточно серьезные усилия для того, чтобы избежать, скажем так, конфликта интересов при распределении денег.
А вы бы хотели, думаю, чтобы она вам подчинялась?
Нет, точно нет. Я могу сказать более подробно о системе определения победителей в рамках федеральной целевой программы, которую курирует наше министерство. И там я могу вам, ну, более подробно рассказать, как сначала определяются тематики, потом по этим тематикам определяются, ну, предлагается подавать заявки, и после того, как эти заявки поданы, как определяются победители. Вот тут я немножко лучше...
Андрей, а скажите, пожалуйста, а почему же академики так все время переживают по поводу собственного роспуска, периодически апеллируют к вам, а вы вынуждены говорить, что это вздор? А если они вам не подчиняются, чего они все время с вами общаются?
Они же не то, что... Я же говорю не то, что вздор, значит, что
нет, вчера
там
вы,
будет
кажется,
изменение.
Сказали вздор.
Нет. Нет. Я сказал, что они говорят, что министерство планирует распустить Академию наук. Я говорю вздор. Вот. Министерство дало в правительство предложение по распуску. Я тоже говорю вздор, потому что таких предложений из министерства не поступало. Это неправда. Вот. Теперь, что касается того, что поступало и то, что делалось, я тоже это все знают. Мы предлагали и давно обсуждали с руководством Академии предложение по поводу того, что должно меняться в Академии наук. Сомнений в том, что должны происходить определенные модернизации, определенные реформы, сегодня ни у кого нет. И руководство Академии наук это тоже понимает. И шаг за шагом мы движемся по этому пути. Кому-то кажется, что недостаточно быстро, кому-то кажется, что слишком быстро.
А хорошо, тогда скажите, куда движется образование? Наука к образованию или образование к науке?
Это дорога с двусторонним движением.
Ага. Тогда очень короткий вопрос. Вы все время говорите, что к 2008 году ученые будут наши получать, ну, по меньшей мере, 30 тысяч, это значит около 1000 долларов.
Не по меньшей мере, а в среднем.
Ну, хорошо, в среднем. Но, тем не менее, этот, скажем, ваш профессор или профессор Бауманки, да, на Западе такой профессор сразу будет получать 7-8 тысяч. Может быть, надо сразу сказать и перестать уже лукавить. Ну, не получается у России с фундаментальной наукой. Бедная мы страна, не хватает у нас денег. Давайте перестанем.
Нет. Если бы в науке все определялось только деньгами, то у нас бы была в мире абсолютно другая наука. И давным-давно уже. Многие ученые из Америки той же самой возвращаются в Россию, потому что абсолютно иные подходы, абсолютно другая атмосфера. Тут есть свобода. Свобода научного творчества. Она всегда была. Тут была всегда командная наука. Наука, которая создавалась школами. Не было такой жесткой индивидуализации. И была атмосфера, которая сегодня утрачена, но не полностью утрачена, которой тоже не было в других странах. Именно поэтому мы никогда не имели финансирования в науке, адекватного, например, тому, что имели Соединенные Штаты или целый ряд других стран. Но мы благодаря иным подходам все-таки сохраняли паритет. Я могу сказать, что для нас сегодня не менее опасно, чем вот это вот недофинансирование, не менее опасна попытка такого конформизма, что мы начнем нашу науку переводить исключительно на систему, совпадающую с организацией науки, например, в Соединенных Штатах. Мы должны отличаться и сохранять те конкурентные преимущества, которые у нас всегда были. И это возможно. И когда мы говорим о зарплатах, то крайне важно платить зарплату, которая позволяла бы человеку достойно жить. Вот это очень важно. Потому что, еще раз хочу сказать, в России всегда было комфортно заниматься наукой.
Андрей Фурсенко, министр образования и науки России, у нас в студии. Карстен Покайзер, агентство РУФА немецкое, и Юлия Таратута, газета «Коммерсант», задают сегодня вопросы министру Фурсенко. Юлия Таратута, пожалуйста.
К вашим словам обращаюсь сейчас исключительно, к тем, которые точно звучали. Вот про то, что темпы реформирования Академии наук идут медленными темпами.
Недостаточно.
Недостаточно быстрым, хорошо. Да. Вот если сейчас при, значит, уходящем президенте, или не уходящем, не знаю, президенте Академии наук Юрии Осипове, все идет медленно, то что станет делать министерство, если на выборах победит, ну, так называемая консервативная группа, да, которая еще дальше от ваших представлений о том, как должна выглядеть Академия наук? И вообще, на каком этапе у вас сейчас переговорный процесс с ними? Все-таки переговоры же ведутся?
У нас не переговоры ведутся, у нас дела делаются.
Медленно,
но делается, да. Вот, вот Академия согласовала с нами логику установления стимулирующих надбавок, например. Согласились с подходами, которые мы вместе согласовывали долго. Я считаю, что это достаточно серьезный шаг вперед.
Она могла не согласиться на стимулирующие надбавки?
Нет, но есть разные подходы к тому, как их устанавливать. Вот мы вводили несколько более формальные, более жесткие критерии определения для установления, критерии для установления этих надбавок. Значит, мы согласились с тем, что эти подходы, они должны быть реализованы, по крайней мере, в пилотном режиме. Я убежден, что мы должны договариваться. Вот на самом деле в нынешнем мире, я считаю, будет выигрывать тот, кто сумеет искать, находить стратегии общего выигрыша.
Как-то вы вот про академиков с меньшим энтузиазмом, чем на все остальные темы. Как-то, видимо, очень вам с ними тяжело.
Нет, мне с ними интересно.
А-а-а.
Я, во-первых, что с энтузиазмом? Вы хотели бы, чтобы я, захлебываясь слюной, говорил, какие они замечательные, наоборот, что какие они плохие? Ни то, ни другое, я не говорю, потому что не думаю.
Я просто на вашу реакцию смотрю.
Не думаю. Это деликатная проблема. И мы должны понимать, что кроме всего прочего, ну, это касается не только академиков, но и академиков в значительной степени, это очень уважаемые люди, которые очень много сделали. И для страны, и для мировой науки.
Юля, еще уточняйте.
Да. Я просто пытаюсь понять, разобраться в этой деликатной теме. Вот даже если вы сейчас сказали слово «вздор», вот даже если Министерство образования и науки не инициирует никаких радикальных мер по отношению к Академии и не пытается ее разрушить, как уверена часть, радикальная часть президиума, что, собственно, такого обидного в той теории, которую излагала, например, наша газета, да, про клуб ученых, что, по вашему мнению, такого обидного для академиков в создании клуба элитных ученых по принципу, собственно, западному? Да? То есть,
ничего.
Вот, не одна же ведь структура моя бывает
личная
на земле,
точка зрения,
да.
Моя личная точка зрения – ничего. Моя личная точка зрения, что роль академии как экспертного сообщества и образовательного сообщества, она недооценена. И она недооценена в том числе и самой Академии наук. Это вот огромная собственность, которая за Академией есть, она зачастую создает и проблемы. Это тот вопрос, которым нельзя, ну, как бы рубить. Вот вы смотрите на меня, Аня, смотрю, и смотрите, что я выбираю слова. Я действительно выбираю слова.
Выбираете.
Выбираю слова, потому что...
Нашим слушателям просто готовы описать, как это происходит.
Как происходит?
Это замечательно, деликатен, дипломатичен.
Нет, потому что нам же надо сделать дело вместе. Я не хочу тем, кто хочет вместе с нами искать решение, создать проблемы и вызвать определенные, ну, ощущения, что, ну, с ними как-то идет двойная какая-то игра. И я не хочу дать козыри в руки людям, которые зачастую искренне, а зачастую совсем не искренне.
Андрей, скажите,
считают,
кому...
что мы пытаемся разрушить академию.
Вот кому из оппонентов вы готовы прислушаться? Фамилии назовите.
Я
вот
ко всем оппонентам готов прислушиваться.
Так не бывает. Вы кого-то вы наверняка выделяете, как людей, которых вы, безусловно, если вы с ними не согласны, тем не менее уважаете.
Анна, вы можете мне не поверить, я прислушиваюсь ко всем оппонентам.
Хорошо.
Я
тогда...
не игнорирую ни одного
мнения.
Давайте
не про деликатную тему, про ЕГЭ, а то меня не поймут, если я вас об этом не спрошу. Вы, конечно, скажете, я знаю, что у вас нет жесткого ответа.
Вы знаете, что я скажу.
Да, потому что вы уже много говорили, что это не панацея, пока эксперимент будет продолжен, но, наверное, когда-нибудь будет.
Я могу сказать вам, Аня, чтобы, по-моему, я нигде это не говорил, но вам могу первое сказать.
Хорошо.
Вот было последнее заседание правительства, вы знаете, вопрос был отложен. Вот после этого заседания правительства мы нашли формулировки совместно с Виктором Антоновичем Садовничем, который представлял союз ректором, и с Юрием Сергеевичем Осиповым, который академию представлял, те формулировки, которые, на наш общий взгляд, сохраняют вот разумные составляющие, при этом, ну, как бы нивелируют те риски, о которых говорилось во время заседания правительства. Мы усилили положение по поводу олимпиад. И мы вернули в наше предложение, предложение ЕГЭ, возможность проведения дополнительных испытаний по тем направлениям, по которым в том числе есть и единый государственный экзамен.
А, можно я просто тут перелистывала официальное пособие по обществоведению, хочу вам один вопрос задать. История – это наука? Хотя это больше, конечно, вопрос к вашему отцу-историку, но тем не менее, вы как думаете?
Я думаю, что да.
Вот, судя по этому самому тесту в обществоведении, не наука, потому что определение науки, правильное, которое должен выбрать ребенок, написано так, характеризуется экспериментальной методикой. Как можно измерить Бородинскую битву или там...
Знаете, мы уйдем сейчас в определение.
Я понимаю, определение то же
Феймана,
самое...
Определение Феймана, например, математика, не наука.
Да. Ну, там также и с обществом
поэтому,
очень
да,
большая проблема,
да.
Потому что там предлагается выбрать общество, это часть природы, и это отменяется как неверный вариант. А в словаре написано, что это все суще, вот. Ну и так далее. Я не о том. А
да.
Вербицкая, госпожа Вербицкая,
да.
Уважаемая,
да.
Которая, как я понимаю, была невероятной сторонницей ЕГЭ, и, наверное, вас поддерживает.
Да.
Она в каком-то последнем интервью сказала, что я, в общем, как-то изумилась тому, что по результатам ЕГЭ лучше всего в стране русский язык знают в Дагестане. Я никого не хочу обидеть, как, вероятно,
да.
Она никого не хотела обидеть, но позвольте все-таки не поверить этим результатам.
А вы знаете, тут очень сложно сравнить регионы. Вот в Дагестане, если я не ошибаюсь, было не обязательно сдача русского языка, а только для желающих. Это означает, что его пошли сдавать, русский язык, только те, кто абсолютно уверены в себе и кто, ну, как бы отличники. Я конкретно не знаю вот эту историю, но я просто знаю, что по ряду регионов. А в Санкт-Петербурге это был общий экзамен, обязательный для всех. И абсолютно ясно, что если пришло сдавать, скажем, в Дагестане русский язык, там 50 человек, которые, может быть, даже относятся не к... скажем, основной национальности, и при этом хорошо знают язык и готовятся поступать даже, может быть, в вузы России, то они, в принципе, эти 50 человек в среднем русский язык могут знать, чем все школьники Санкт-Петербурга.
Понятно, Андрей, я же, в общем, не прошу сейчас вас каждую эту деталь обсуждать.
Ну, вы спросили деталь, я вам ответил.
Вы отвечаете. Я по сути, и так я понимаю...
По сути, я могу сказать, что есть экзамены, которые больше приспособлены для предметов, которые больше приспособлены единого государственного экзамена, как раз русский язык приспособлен. А есть, которые гораздо хуже приспособлены. Например,
типа
история.
История.
Да, например, история. И в этом плане я с вами согласен и считаю, что если сохранять ЕГЭ, например, по истории, то надо очень существенным образом перерабатывать те вот контрольно-измерительные материалы, которые по этому предмету дают.
Андрей Фурсенко, министр образования и науки России, у нас в студии. Карстен Паккайзер, агентство РУФА немецкое, и Юлия Таратута, газета «Коммерсант», задают сегодня сегодня вопросы министру Фурсенко. Карстен, пожалуйста.
Ну, тогда такой общий, может быть, вопрос. Очень много людей в России, и в том числе, и в частности, представители такого вот вузовского мира, если память меня не изменяет, слова, например, принадлежат в том числе Садовничему, уверены, убеждены, что в России, по крайней мере, до недавнего времени, вообще была лучшая система высшего образования в мире. Ваша точка зрения на этот счет?
Ну, во-первых, если вы были на последнем съезде Союза ректоров, то вы слышали, Виктор Антонович сказал, что мы очень многое потеряли в системе высшего образования в России. И сегодня наши позиции далеко не так хороши, как нам бы хотелось бы, и которые были совсем недавно. Людмила Алексеевна Вербицкая, которая тоже выступала неоднократно, ну, у нас на коллегии, в других местах, которая говорила, что давайте отложим в сторону этот миф о лучшей системе образования в России. Поэтому сегодня, конечно, у нас есть целый ряд вузов, которые достойно выглядят по сравнению с любыми вузами мира. И есть большое, я бы сказал, очень большое количество высших учебных заведений, которые, к сожалению, не конкурентоспособны.
Вы знаете, у меня последний вопрос, такой тоже, скорее, общего характера. В одном из интервью вы как-то сказали, что у нас в институте воспитывали так, что по отношению к начальству и старшим товарищам мы должны вести себя, если не по-хамски, то, по крайней мере, независимо и всегда откровенно говорить то, что думаем. И мы считали, что если ты себя так не ведешь, ты не оказываешь товарищам должного уважения. Кого вы сейчас уважаете? С кем вы можете так разговаривать?
Я думаю, с кем я так не разговариваю. Я, в общем, по-моему, я вообще со всеми так разговариваю. Не знаю, может быть, со стороны виднее, понимаете? Я считаю своим долгом высказывать свою позицию своим коллегам, тем людям, с которыми я очень много общаюсь, сейчас представителям системы образования и науки, и в Академии наук, и в среди ректоров. Ну, и я считаю, что тоже так же я должен себя вести по отношению к своему руководству.
А с президентом вы так разговариваете?
Ну, я пытаюсь свою точку зрения не просто высказывать, но и отстаивать.
Андрей Фурсенко, министр образования и науки, гость московской студии «Радио Свобода». Время подводить итоги. Пожалуйста, уважаемые коллеги, коротко сформулируйте, что вы вынесли из сегодняшнего разговора, каким вам сегодня показался господин министр. Юлия Таратута.
Поскольку разговор в моей жизни не первый. Вот. Но из сегодняшнего разговора я вынесла... Вот то, что заметила Анна, что есть масса ситуаций, их становится все больше и больше, в которых приходится подбирать слова. Очень часто это ради конструктива, и это простительно. То есть непростительно, а это, в общем, не обсуждается. Вот, и хотелось бы, чтобы правильно подобранные слова не свернули...
Конструктив.
Ну, не свернули конструктив их... Хотя бы с того курса, который был заявлен, если вы считаете его правильным. Потому что какой-то курс должен быть. Вообще сходить с него не надо.
Карстен, показывай, пожалуйста.
Но я думаю, что вот та деликатность, которую Андрей Александрович сегодня проявил в некоторых вопросах, скорее всего, связан с тем, что он мне казался... И до этого, и после сегодняшней встречи, скорее всего, не... высоким чиновником, а человеком, который остался в большой степени ученым. Это видно по тому, что он говорит и как он говорит.
Ну, я могу сказать только так, что господину министру, видимо, не всегда хочется быть первым учеником, но так иногда складываются обстоятельства. Мы заканчиваем. Я благодарю вас, господин Фурсенко. Я благодарю Юлию Таратута, газета «Коммерсант», Карстен Пакхайзер, немецкое агентство «Руфа». Программу вела Анна Качкаева. Всего вам доброго. До свидания.
следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Через 8 минут исторический календарь. Затем программа «Формула кино». Ее гость – известный российский кинопродюсер Игорь Толстунов.
Во второй половине часа журнал «Всемирный следопыт». В гостях у передачи «Читаем журналы».
Почему американские туристы едут в Северную Корею? Об этом в конце часа в программе «Город Большого Яблока».
Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война Чечни все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили, коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так...
Через 20 лет, судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высшие военные, бардак, ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 700, 15 130.